Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Раман Усцінаў.
І Вольга Міцкевіч, і нашыя тэмы.
Як бацька з Гродна помсціць наркадылерам за сына.
Дзяўчына Альбінос распавядае пра тое, як жывецца ў сучасным свеце з адсутнасцю ў клетках меланіну.
У Польшы кроў здаюць за ідэю, а ў нас за грошы.
Гэта ды іншы абмяркуем у праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны. Не пераключайцеся.
«Еўразум» – жыві ў рытмі Еўропы.
У чарговы раз звяртаемся ў праграме «Еўразум» да тэмы наркатычнага заканадаўства ў нашай краіне і бацькоў, чые дзеці атрымалі гігантычныя тэрміны за распаўсюд наркатычных сродкаў.
З аднаго боку, артыкул 328 крымінальнага кодэкса спыніў небяспечную хвалю наркотыкаў у Беларусі, а з іншага боку, адбылося гэта коштам падлеткаў, якія атрымалі драконаўскія тэрміны за дзеяннем, якія праваахоўныя органы класіфікавалі як распаўсюд наркотыкаў.
За рэформы ў галіне наркатычных заканадаўства змагаецца маці з руху «Маці-328». Яны ў гэтым годзе правялі галадоўку, сустрэліся з чыноўнікамі, а таксама несупынна гавораць аб тым, што за кратамі знаходзяцца не наркагандляры, а звычайныя падлеткі, якія праз неўважлівасць збочылі не ў той бок.
Падаецца, што для перамогі над наркагандлем спецслужбам цяпер патрэбны не толькі ўмелыя аператыўнікі, але і якасныя IT-спецыялісты, каб затрымліваць не толькі падлеткаў, але і злачынцаў, якія выкарыстоўваюць ланцуг для даставы наркатычных сродкаў.
Так, за 2016 год было заплакавана 197 гаманцоў веб-мані і 385 гаманцоў ізі-пэй. Пры гэтым праваахоўнікам рабіць гэта дапамагаюць і бацькі асуджаных па артыкуле 328. Чаму? Высвятляла наша журналістка Марыя Вайтовіш, якая паразмаўляла з Алегам Калінковым. Перадаем ім слова.
Распавядзіце нам, калі ласка, вось як вы сталі займацца гэтай праблемай увогуле? Я так разумею, гэта адбылося 2 гады таму. Што вы заўважылі? Вы селі за комп. Што было далей?
Ну, калі беда прыйшла і в мой дом, в маю сям'ю, ну, я паінтарэсавалася у собственного сына, говорю, а как вот... Как вот приобретаются наркотики в Беларуси? Ну, откуда вы их берете? Ну, соответственно, он мне сказал, что это наркотики, они везде. Ну, везде. То есть реклама о продаже наркотиков находится, ну, во-первых, в интернете везде. А во-вторых, она в подъездах, на стенах, на камнях, на урнах. Везде есть трафаретная реклама с адресами, где можно набыть наркотики. То есть это очень распространено в Республике Беларусь.
Что вы робили далее? То бок вы сели за компьютер, я так разумею?
Да, я сел за компьютер и, значит, используя информацию в интернете, значит, втерся в доверие, начал коммуницировать с этими интернет-магазинами, которые продают наркотики. Ну и, соответственно, они мне стали сбрасывать рекламу своего товара. Это различные наркотики, психотропы и особо опасные психотропы, вплоть до героина. И, соответственно, прикладывать сразу электронные кошельки, номера счетов, электронных кошельков в белорусских рублях, куда можно заплатить деньги и получить свой наркотик. Я стал их собирать, коллекционировать, так сказать. Вначале это было какое-то чисто любопытство, а потом уже, когда начала вырабатываться система, ну, я понял, что в нашей стране совершаются преступления по отмыванию доходов, полученных незаконным путем. И при этом участвуют в отмывании доходов, полученных преступным путем, в том числе и наши белорусские банки.
Вы это побачили, так?
Да, ну, мы стали совместно с матерями из движения «Матчин Рух» 328, мы стали собирать и передавать их в милицию, то есть наркоконтроль, так называемый.
Как реагировали там на вашу такую инициативу?
Ну, вначале говорили, что информация неверна, потом стали их, все-таки стали брать. Ну, взять-то взяли, но меры, чтобы вот их сразу закрыли, то есть такого не было. То есть, ну, было видно, что этот счет после обращения в наркоконтроле, этот счет продолжал работать еще, допустим, там, 3 месяца. Ну, соответственно, мы обратились, я написал иск, обратился в суд Ленинского района. Ответчиками я выставил 2 банка, это Белгазпромбанк и Технобанк. И, соответственно, был такой иск, и где указал и счета, и рекламу показал. И, соответственно, для сбора информации даже мне удалось получить доступ к некоторым кошелькам, то есть, которые были в системе EasyPay. Гарант этой системы EasyPay – это Белгазпромбанк. То есть для сбора доказательств несанкционированно проник, взломал так называемые этот сайт, через который проходили отмывание доходов, полученных незаконным путем. Ну и были видны обороты этих электронных кошельков.
Какие это были обороты? Насколько это великая проблема на самой?
Да, это я был действительно удивлен массовостью, огромным оборотом. Это один электронный счет. Тогда это счет был EasyPay. На него поступало $1000 в день в среднем. То есть вот она работала 50 магазинов, это получается $50 000 в день. Это такой оборот вот наркоторговли в Беларуси.
То бок 2 года тому вы побачили, что у нас працует 50 наркокрам, так?
Да.
Вось. А что вы бачите зараз? То бок прошло 2 года, я так разумею, что вы этой проблемой протягиваете заниматься. Что зараз? Насколько их стало меньше, тем больше?
Не, ну, хотелось бы, чтобы их было меньше, и использовать эту информацию, которую я добыл, значит, был подан их в суд. И суд, значит, отказал нам. В суде требовали, значит, исполнения указа президента номер 6 о закрытии счетов, которые были открыты неидентифицированным лицам, и закрытие этих счетов. Ну, то есть требования указа президента должны быть выполнены. Ну, суд нам в этом иске отказал. Подавали и кассационную жалобу, и коллегия суда, Гродненского областного суда, тоже отказала, поддержала суд первой инстанции. Ну, соответственно, никаким путем, значит, прекратить получение денег за наркотики мы в Беларусь не смогли. И, соответственно, был в течение каждых полгода количество магазинов увеличилось. Вот мы такую аналитику ведем. Сначала их стало 100, потом 135, 150. А сейчас уже можно говорить, что, может, там и 300 магазинов. То есть...
Скажите, коли ласка, вы разумели, откуль наркотики поступают в Беларусь?
В России объем наркотиков измеряется сотнями килограмм. Там, может, производство есть какие-то. Большая страна, можно спрятаться. В основном, полагаю, что везут через границу открытую между Россией и Беларусью. Оттуда.
Дякую, Мария. Я нагадаю нашим слухачам, что размовляли мы с батьком, осудженным за распавсюд наркотиков, хлопцам. А у нас у студии был Олег Калинков, який вось после того, как сына посадили, почал займаться вось такими следствами. Я таксама нагадаю, што ў палату прадстаўнікоў паступіў праект закона аб зменах на некаторых кодэксаў Рэспублікі Беларусь. Міншыншага ў ім закладзены змены ў наркаманскі артыкул 328. У меншы бок плануецца змяніць парог тэрмінаў зняволення, прадугледжаны другой і трэцяй часткамі артыкула 328. Рамана, як табе падаецца, ці пасля заяў Александра Лукашэнкі, які катэгарычна адмовіў паслабляць наркатычнае заканадаўства, рэформы ўсё ж такі адбудуцца ці не?
Гэта вельмі добрае пытанне. Асабіста вось мне падаецца, што ўжо бачныя відавочныя мінусы ў драконаўскіх тэрмінах для падлеткаў, якія яшчэ не зазнаўшы жыцця, трапляюць за краты, а пры гэтым рэальныя распаўсюднікі наркотыкаў застаюцца на волі. Таму мне хочацца верыць, што маці асуджаных галадалі недарэмна, і рэформы будуць адбывацца ў кірунку раскрыцця схемаў гандлю наркотыкамі на вышэйшым узроўні.
Ну вось як мы зараз і чулі, што вось самі бацькі нават бачаць гэтыя банкаўскія рахункі, куды паступаюць грошы за наркотыкі, але тым не менш міліцыя гэта ведае, а нічога не мяняецца. Будзем адсочваць гэтую складаную тэму і надалей, а пакуль працягнем праграму Еўразум іншай тэмай. Звернем да міжнароднага дня альбінізму. Як жывецца ў сучасным беларускім грамадстве людзям без меланіну? Усё пра гэта праз музычную паўзу і выпуск навін.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Працягваем праграму «Еўразум». Роман Устінаў і Вольга Міскевіч сёння разам з вамі. І звернемся да тэмы міжнароднага дня распаўсюду інфармацыі пра альбінізм. Вольга, ты сутыкалася ў сваім жыцці з альбіносамі?
Так, веду аднаго хлапца альбіноса, што тут сказаць. На сонейку ён асабліва не выходзіць, але пры гэтым нават не ўзнікала думкі, што ён з нейкімі асаблівасцямі. Думаю, што на гэтым не варта канцэнтравацца. Ён альбінос, і гэта добра. Галоўнае, што ён цікавая творчая асоба.
Я ні разу не сумняваўся, што ў цябе такія шырокія погляды на свет, а тым часам па статыстыцы альбіносы нараджаюцца ў 6 разоў часцей у афрыканцаў, чым у еўрапейцаў. І вось калі ў Еўропе альбіносы дазнаюць на сябе толькі насмешкі, то ў некаторых афрыканскіх краінах, напрыклад, у Танзаніі, у апошнія гады больш за 20 альбіносаў сталі ахвярамі забабонаў.
Ну, дзякуй Богу, што мы жывём у Беларусі, а не Танзаніі, у нас альбіносаў не чапаюць, прынамсі не думаю, што гэта ведзьмаркі і ці нейкія іншыя забабоны, там справды можна загінуць ад таго, што ты альбінос. А ў нашу студыю сёння таксама прыйшоў у госці альбінос, ці больш правільна альбіноска, Аліна Юркевіч, даволі вядомая відэаблогерка. Дарэчы, яе ютуб-канал мае ажно 86 тысячаў падпісчыкаў. І з ёй паразмаўляў наш журналіст Павел Свердлоў, ім і перадаем слова.
Прывітанне, Аліна.
Здравствуйте.
Аліна, ці адчуваеце вы сябе асаблівай?
Конечно, вось. Да.
А які гэта адбітак накладае на ваше жыццё? З вамі знаёмяцца на вуліцах хлопцы, магчыма, да?
Да не только вас... хлопцы, не только і дзевушкі, которые хотят такой же цвет волос. Дело в том, что ты с рождения уже не такой, а на тебя... В детском садике смотрят, в школе смотрят, в колледже, на работе. И ты к этому привыкаешь. Вот. Но в целом от этого даже получаешь какое-то удовольствие, потому что к тебе внимание повышенное. Вот. То есть это не доставляет хлопот как таковых.
Скажите, вот информация про альбинизм. Мы перед эфиром погутарили с вами и высветлили, что я доведался про этот день. Учора, а вы сёння адна з журналістаў Еўрарадыё. А як вы лічыце, ці трэба нейкім чынам інфармаваць грамадства вось пра то, што за такія людзі альбіносы, і што б вы пра сябе распавялі людзям, калі б вы знаходзіліся ў жывым эфіры радыёстанцыі, напрыклад?
Ну, я бы, естественно, расказала, што это людзі, которые не имеют пигмента, то есть вот у нас светлая кожа, светлые волосы, и это все на генетическом уровне произошло, то есть мы это никак не выбирали, вот. Что тут можно рассказать? Ну, во-первых, мы не загораем. То есть если вы видите светлого человека, не удивляйтесь, например, на пляже, что он в майке. Не показывать пальцем, потому что, ну, мы не можем загорать. Мы, конечно, мажемся кремами от загара, но все равно это не помогает на 100%.
Вось, ведаеце, цікавая ситуация, перабью вас, далей протягнем отказ, але мы рудые люди, Вось тут сустрэліся ў студыі руды чалавек альбінос. А мы таксама маем з гэтым праблемы, mm-hmm. але калі мы спрабуем загарэць, трапіць на сонца, атрымліваецца, што ўся кожа пачынае пакрывацца вось такім пігментам. У вас сітуацыя нейкая іншая, да?
Іншая.
А што робіцца, адбываецца з вашай кожай, калі... С вашей скурой.
Так. Дело в том, что у нас нет выработки меланина, то есть у нас кожа без защиты, нет этого пигмента. Если у обычного человека на солнце есть защита, человек покрывается более темным оттенком кожи, то у нас это просто красная кожа, и это чревато. То есть даже до рака кожи может довести, если не следить за своей кожей, если не мазаться кремом, не покупать. Еще проблема в том, что в нашей стране тяжело найти SPF 100. То есть альбиносу необходимо SPF 100. Это самая максимальная защита. В наших магазинах, если ты находишь 50, то это слава богу. То это, конечно, минус. Да и в Европе мне было тяжеловато найти крем. То есть так в целом нужно, конечно, защищать кожу, обязательно глаза, потому что они точно так же боятся солнышка, вообще света, боятся вот в солнцезащитных очках ходить. Это 100%. Ну и на пляже, конечно, мы плаваем в майке, помимо купальника.
То бок сегодня прийти в нашу студию для вас было полным выпробованием.
Ну да. Нет, ну не то, чтобы я передвигаюсь, как и все обычные люди, но, конечно же, я намазалась кремом, я одела очки, то есть без этого никак.
Што яшчэ? Вось чытаў я, што ў сярэднія стагоддзі, ў сярэднявеччы альбіносаў і альбіносак лічылі вядзьмаркамі, калдунамі, так, і, ну, нярэдка гэта даходзіла да нейкіх фатальных наступстваў, да? У прынцыпе, як і рудых. Зараз даводзіцца з гэтымі забабонамі нейкім чынам змагацца, даказваць, што, ну, вы нармальны чалавек, нічога дрэннага там за душой недзе няма.
Вы знаете, наверное, только когда ты маленький, детей наших тяжело как-то убедить в том, что это нормально. Все равно они будут показывать на тебя пальцем. Смотри, какой человек, смотри, какая белая. Ну, много разных высказываний. Но когда ты подрастаешь...
Такое было, да?
Конечно, было. Сплошь и рядом ежедневно. То есть первые, может, несколько лет своей жизни я от этого, ну, страдала. Я не понимала, почему так, почему на меня все оборачиваются. Как-то я себя со стороны особо не вижу, да, я как все, кажется. А потом я начала расти, что-то анализировать. Плюс большой вклад внесли родители, которые мне рассказывали, что «Алина, да, ты не такая, как все, но это делает тебя особенной, и просто нужно себя развивать, в себя вкладывать, чтобы как бы быть не хуже других». Вот. В принципе, так.
Что еще? Добро, про загар мы погутерли. Да? Угу. Какие еще особливости життя у альбиносов, про какие варто было бы ведать людям, иншим?
Ну,
ти есть такое?
Вы знаете, альбиносы очень популярны в модельном бизнесе. То есть это сразу плюс, если ты еще знаешь английский, и у тебя более-менее хорошие параметры фигуры, то в целом ты будешь популярен, наверное, в любой стране мира, даже так скажу. То есть даже не в Беларуси, а это уже Европа, Азия и так далее. Вот, поэтому я бы даже посоветовала родителям, у которых родился ребенок альбинос, обратить на это внимание и отдать его в моделинг, потому что ну, там нет конкуренции, просто нет. Если в модельном агентстве есть один альбинос, то как бы он на расхват. Он и получает нормальную зарплату, и реализован в жизни.
То бок с часом, то, что подавалось минусом, да, вось, коли гэта все дети кпили, да, показывали пальцем, это перетворяется у плюс,
конечно,
я так разумею.
Конечно, да, конечно же. Также плюс того, что я сделала канал на Ютубе, который называется «Альбиносик». И первое, что я засняла, это я рассказала о особенностях именно альбинизма, так как очень много сейчас рождаются альбиносов по миру, в России, в Беларуси много, и пишут их родители: расскажите, что делать с ребенком, он же не такой, как все. И вот в этом видео я рассказала, что делать с этим ребенком.
Скажите, а клиенты пишут, что это дитя не такое, как усе, а мается на увазе, что... то, ну, я, ну, некое ненормальное, то бог
да.
Батькам самим
да.
Тяжко, да,
да,
заразуметь.
То есть родители не могут принять то, что у них ребенок не такой, как все. Они пугаются, они боятся, видит он там, не видит. Они боятся, что делать на солнце с ним. То есть люди просто в шоке. А это редко. Ты ни у кого не спросишь у соседки, как это и что это. Это надо найти еще такого же альбиноса, уже более взрослого. И как вы бы знали, как они радуются, когда я им говорю, что все нормально, не переживайте, что мы можем жить, как и все люди.
Нагадаю, што праз соцсеткі зараз можна задаваць пытанні нашай госці, ну і мне, у прынцыпе, калі ёсць да мяне нейкія пытанні. Аліна, вы сказалі, што гэта абумоўлена, вось альбінізм, да, ён абумоўлены генетычным адхіленнем.
Да, да.
А ці ёсць нейкія іншыя наступствы для вашага здароўя, для арганізма, акрамя вось гэтага белага колера валасоў?
Ну да, то есть каждый альбінос плохо видит. Я уже пыталась затронуть эту тему по-любому. То есть помимо того, что мы не загораем, мы плохо видим. Уже острота зрения – это индивидуально. Кто-то видит половину возможного, кто-то видит вообще первую строчку. У меня есть несколько альбиносов знакомых. Вот у нас прямо в Минске они живут, мои подружки. Мы с ними, кстати, тоже ходим на фотосессии. Вот.
То есть... Первый родок и все?
Да. Например, я вижу первую строчку.
Вот это.
Я вам скажу, что это кажется, что как ты вообще живешь? У меня бывали такие вопросы. Знаете, эти буквы ШБ сверху?
Ну так.
Да, и я тоже сама удивляюсь, как я живу, если
люди
видят.
В принципе, можно выучить МНК и сделать выгляд, что ты ведаешь большую живую.
Да? Конечно, да. Но на самом деле приспосабливаешься.
Это значит, что, видать, вы николи не отрываете, например, правы кировцы.
Да,
разумею,
я
да,
не это... могу водить машину. Также у меня очень ограниченный спектр каких-то профессий, которые я могла выбирать. То есть это психология, массаж, музыка. Кстати, на удивление музыка. Ноты, это тоже надо еще увидеть их. Вот, в принципе, Цикаво. Таких три направления, которые были мне разрешены. Ну и, конечно же, собирать розетки. На это образование не нужно, но вот тоже я знаю, что там, у кого плохое зрение, они работают, эти люди, на этом заводе.
У принципе, сапраўды, интеграция альбиноса у нашей грамадства, она, ну, не вельмі-то на узроўні, да? То бок, выбор невеликий.
Ну, вы знаете, тут не дело в альбинизме, тут просто дело в людей с нарушениями зрения. Вот, скажем так, у кого плохое зрение, особенно низкие, кто видит очень мало, конечно, тут тяжело.
Скажите, а ці можна рабіць некія аперацыі па карэкцыі зроку? Ці гэта менавіта вось у вашым выпадку не разглядаецца такі варыянт і не дапаможа?
Знаете, в нашей республике точно нет. Скажу за Россию немного, что есть такие оперирующие доктора, но опять же, кто-то говорит, в 4 годика нужно оперировать альбиноса, кто-то говорит, что это уже очень поздно, кто-то говорит, что рано. В итоге точной информации еще пока нет. Вот.
Вы пришли у модельный бизнес, и я так разумею, ну, по ваших сторонках и соцсетках, что фотосессий довольно шмат, и певный поспех у гэтым накірунку есть. Расскажите, як вы туда трапили? По вас пришли ти... Ваши батьки вас там взяли за руку, отвели куда треба, там у нейкую модельную школу. Тут мы, в принципе, дадим и параду іншим альбиносам, які нас, магчыма, слухают зараз, ну и звычайным людям, яким хочется.
Знаете, дело в том, я поняла вопрос, дело в том, что если у вас есть какая-то особенность, например, вы очень-очень, у вас рыженькие волосы, или, допустим, вы беленький, или даже вы черненький, то вы находитесь в обществе. Конечно же, вас заметят. Это фотографы в первую очередь. Так же было и у меня. Я просто шла по улице, ко мне не раз подходили, давайте мы с вами пофотографируемся. Я соглашалась, люди пропадали. Я все время думала, ну, наверное, как-то вот не судьба. А потом в один раз Кристина Буйновская на то время позвала меня на фотосессию. Сказала, вау, таких людей не видела, всю жизнь мечтала. Естественно, она фотограф довольно известный, ее коллеги увидели эти работы и захотели меня тоже пофотографировать. Таким образом, один за одного цепляясь, я...
То бок, в принципе, это отрымалось выпадково.
Да, это случайность. Это никак не специально точно сделано. Вот, то есть...
Вельми дивно.
А вообще я хочу дать совет. Любой модели, которая... Вот, есть девушка, неважно, есть ли у нее там какие-то параметры, если она безумно хочет стать моделью, ей нужно купить фотосессию у очень известного фотографа. Таким образом, возможно, ее кто-то заметит и будут дальше продолжать с ней работу.
Так само у вас есть видеоблог.
Да, конечно
про
же.
Про что вы там расповедаете своей аудитории? Не магчыма ж весь час расповедать про то, какие уникальные альбиносы, какое у них житё и так далее. Треба поширать тематику? Нет?
Да, конечно. У меня очень много направлений на канале, но в последнее время я снимаю влоги, потому что... В свободное время я занимаюсь, например, гончарством. То есть это интересно, это редко. И вот гончарный круг людям показать, потом мой молодой человек тоже, ну, гончар, собственно, оттуда все пошло. Вот, также я показываю, как варить мыло, я пою. Это тоже играю на музыкальных инструментах, так как я сама музыкант, то есть это хендпан, буквально недавно начала я осваивать этот инструмент, очень классный. Также, ну, фортепиано, естественно. То есть, в принципе, я показываю свою жизнь, показываю ее разные стороны. Ну и, естественно, затрагиваю тему альбинизма, куда же без этого.
А часто вам доводится сутыкаться с неким негативом, да? Ну, не ведаю, нечто, махчима, на кшталт того ж, там, расизма, да? Коли нехто, например, не хочет ехать там у инших краинах у одним автобусе с черноскурым человеком, да? Махчима, и вам доводится такое штрывать?
Вы знаете, вот у нас с этим как бы проблем нет в стране. Я даже скажу, что наоборот, люди больше подойдут и скажут «Вау, как красиво», чем будут как-то осуждать. Потом у нас же все в основном светлокожие. То есть я не выделяюсь чем-то таким остро прям, да. Вот. Но что касается на Ютубе, вот сразу скажу, что люди пишут негатив. То есть это уже, да, это уже не Беларусь, это уже и другие страны. Пишут и довольно часто, потому что кто-то завидует, кто-то хочет то же самое, кто-то действительно не понимает, как так, как, какой ты такой, ты не такой. Вот пишут много в разной форме, но я хочу так сказать, что мне этих людей только жаль, потому что они тратят свою жизнь на негатив, проще быть позитивным, и если тебе не нравится то или иное видео, просто его закрыть, ну, то есть как бы не распространять свой негатив. Поэтому везде есть и злые, и добрые люди. Главное себя окружать теми, кто тебе приятен.
Сколько у вас зараз подписчиков на канале?
80, по-моему, уже 6 тысяч.
Не слабо.
Да, спасибо, стараюсь.
Это больше, чем у Еврорадио, принамсі.
Нагадаю, что Алина Юркевич рассказала про то, как альбиносам живется в Беларуси. Запрошаем слухать и читать размову с нашей гостей на Еврорадио.фм, а так само на YouTube-канале Алина Юркевич под назвой «Альбиносик».
А мы перервемся на музычную паузу и выпуск новин, а далей доведаемся, что лепш – сдать кроў и атрымать шоколад, ці зрабіць гэта за грошы. Працягнем забаве.
Еўразум. Живи у рытме Европы.
Працягваем праграму «Еўразум». Па дадзеных сусветнай арганізацыі аховы здароўя, больш за паўмільёна жанчын паміраюць у выніку ускладненняў падчас родаў, ці ім падчас цяжарнасці. Вельмі часта выратаваць ад крывацёкаў пры родах можна донарскай крывёй.
Што цікава, падыход да здачы крыві ў розных краінах кардынальна адрозніваецца. Так, у нашых суседзяў палякаў за здачу крыві даюць шакалад, а ў нас тым часам плацяць грошы. Што лепш, шакалад ці грошы за здадзеную кроў?
Высвятляем матывацыю беларусаў за здачу крыві разам з нашым журналістам Дмітром Лукашыком.
Што рабіць, калі тэрмінова спатрэбіліся грошы? Можна пайсці ў банк па крэдыт, а можна зарабіць на крыві. Сваёй. Інакш кажучы, стаць донарам. Бо ў Беларусі за кроў плацяць нядрэнныя грошы. За 450 мл крыві вы атрымліваеце 92 рублі 96 капеек і рэстаранны абед коштам 20 рублёў. Але ці лёгка стаць донарам і ці этычна браць за сваю кроў грошы? Да прыкладу, ў Польшчы донар за паўлітра сваёй крыві атрымлівае кубак кавы, пячэньку і 8 шакаладак. Але гэта не спыняе патэнцыйных донараў, распавядае Яраслаў Сцешык, беларус, які ўжо не першы год жыве ў Варшаве. Адметна, што ў Беларусі, нягледзячы на жаданне зрабіць добрую справу і крыху падзарабіць, стаць донарам яму так і не атрымалася. То мінскай прапіскі не было, то яшчэ нешта замінала. Затое лёгка атрымалася ў Польшчы, кажа Яраслаў.
Просто я ведаю, что кроў гэта то, что трэба людзям у цяжкай сітуацыі, і крыві заўжды яе не хапае. Можа быць, калі пастаянна здаваць гэтую кроў, можна атрымаць там это тое, што ганаровы донар і гэтак далей, але мне да гэтага яшчэ настолькі далёка, што я не ўпэўнены, што ёсць сэнс мне зараз глядзець, што я атрымаю, там нейкія зніжкі, там праезд у транспарце, ці яшчэ штосьці.
Тарас Тарналіцкі здае кроў у Мінску. Не першы год і таксама найперш з жаданнем дапамагчы, але і ад грошай не адмаўляецца.
Медзікі как бы інфармуюць тебя, што вот можна здаваць і безвозмездна, но я лично всегда здавал платна. Ну, потому что у меня такая позиция, если бы это было связано с какой-то трагедией, возможно, или катаклизмом потребовалась бы кровь, я бы ее, естественно, сдал бы бесплатно. Я уже не такой там монстр. Ну, как бы, у меня позиция, что я, поскольку я сдаю кровь, ну, я хотел бы получить за это какое-то вознаграждение.
Вот. Неэтично, а може нават и аморально брать гроши за кров, скажа нехта. А коли лечить гэта платой за тые мучэнні, якія мусіць перажить беларус, перш чым стать донором на радзіме? У Польщі, як і у шмат яких інших країнах світу, здать кров просто, розповідає Ярослав Стешик. На вулиці часто можна зустріти адмислові автобуси. Такий пункт по збору крові на колах. Там тебе попросять заповнити анкету, візьмуть кров на аналіз і тут же висмокчуть донорські пол-літра. Дадуть каву з шоколадками, скажуть дякую і розвітаються. А як у нас? Цікавлюся у Тараса Тарналіцького.
Вам нужно прийти, получается, в больницу, чтобы вашу кровь проверили, мочу проверили, проверили ваши легкие, там просветили, чтобы у вас не было туберкулеза, чтобы у вас не было каких-то сделанных во время сдачи или в течение, наверное, года или полугода сдачи татуировок. В принципе, если врач дает разрешение, вы получаете выписку. И с этой выпиской записываетесь в центр сдачи крови. Тебе говорят, что можно прийти вот этот день, ты приходишь и сдаешь.
С Тарасом погоджается и загадчик отделения анестезиологии и реанимации городской дитячей инфекционной клиничной больницы Минска Максим Очаретни.
Люди хотят помогать, но как только речь заходит о том, что нужно идти в поликлинику, выстаивать двухчасовую очередь, да нафиг это кому нужно, в конце концов. Вот это, вот на этом очень сильно тормозится.
Тем не меньше, зараз у Беларуси свыше 96 тысяч доноров, которые сдают достатковую для потреб белорусской медицины колькость крови, зауважая директор Республиканского науково-практичного центра трансфузиологии и медицинских биотехнологий Федор Карпенко. Иншая справа, что у медиков ёсць пытанні да гэтай платнай крыві. Якія? Якасць крыві платнай і бясплатнай вельмі розная, тлумачыць Максім Ачарэтні.
Когда человек, донор, потенциально мотивируется деньгами, он может скрывать состояние своего здоровья. И сдавая кровь, он может передавать, например, одна из проблем – это то, что передаются вирусы гепатита, вирусы иммунодефицита человека, да, от донора к реципиенту, человеку, получающему кровь. И статистика мировая такова, что даже в хороших развитых странах, европейских, значит, количество передач вируса гепатита 1 на 5 тысяч, значит, переливаний крови. Это даже при нормальных лабораториях, которые, к сожалению, не могут на 100% дать четкий результат, кровь хорошая или кровь плохая.
Менавіта гэта, а не жаданне зэканоміць бюджэтныя сродкі, падштурхоўвае і беларускую медыцыну да таго, каб адмовіцца ад аплаты донарскай крыві. Зараз, кажа Фёдар Карпенка, рыхтуюцца адпаведныя змены ў закон аб донарстве. Што праўда, пэўныя ільготы для донараў застануцца.
Планіруецца сохранение, ну, вот, дня освобождения, например, от работы в день донации для безвозмездных доноров, сохранением среднего заработка за счет организации переливания крови, то есть планируется такое изменение. Планируется сохранить питание до и после донации. Планируется, что донором почетным, гоноровым донором Республики Беларусь, знак отличия, смогут награждаться только безвозмездные доноры. Планируется, что, ну, дополнительно сохранение среднего заработка будет, сохранение при выходе на больничный лист будет у безвозмездных доноров, оплата 100% будет с первого дня идти.
По словам нашего суразмовца, не выключено, что донорство зробят бесплатным уже с 2020 года. Столько часу спотребится на то, как распрацовать правки у закон об донорстве и провести его праз парламент. Значно больше часу спотребится на то, каже Федор Карпенко, как изменить сведомость людей, приучить их до думки, что быть донором по-честно. И нават без грошей. Ну а коли сведомость не изменится и доноры бесплатно сдавать кров отмовятся, то, каже Карпенко, мы рискуем щодня страчивать от 1,5 до 2 тысяч человек. Менавіта столько переливания у крови робят щодня лекары. И столько життя уратуют, дякуючи донорской крови. Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
Дякую, Змітер. А я мушу признатися, що вельми боюся крові, а ще більш здавати кров. Тому донор з мене, на жаль, так собі.
Тим не менше, 13 червня – гэта сусветный день донора крыві. Можаш паспрабаваць ад 14 червня далучыцца да вось такой дзейнасці. Хаця мне падаецца, што беларусы не мусяць баяцца здаваць кроў, таму што вось столькі нас у Беларусі жыве камароў, і з самага дзяцінства смокчуць нас, што мусілі мы і да гэтага прызвычаіцца.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны ў студыі для вас працавалі Раман Усцінаў.
Ды Вольга Міцкевіч. Пачуемся.
«Еўразум» – жыві ў рытмі Еўропы.